Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. Вы слушаете программу «Книжное обозрение». Я напомню, что в последних выпусках мы такую тему сделали под конец лета. Что читать тем, кто изучает богословие? Что читать изучающим богословие? На самом деле книг много, книги интересны. И, в общем-то, весь август в наших программах мы вам предлагаем, нашим слушателям, сделать комментарий и репост подкастов в группе ВКонтакте «Книжное обозрение на радио Град Петров» с нашими передачами, в которых мы говорим о каких-то книгах. И какие-то книги, тексты, статьи интересные и полезные для тех, кто хочет и изучает богословие, присылаем по электронной почте. Ваш комментарий, ваш репост, и вы пишете на электронную почту grad-petrov@mail.ru и сообщаете, что вы сделали комментарий и хотите получить издания, упоминаемые в передаче, обещанные в той или иной передаче, по электронной почте в подарок, электронную книгу. Также время от времени я смотрю группу «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» и предлагаю тем, кто сделал комментарий, написать на адрес электронной почты grad-petrov@mail.ru и напомнить, что вы ждете по электронной почте электронную книгу. Таких передач уже вышло несколько. Заходите в группу ВКонтакте «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» и делайте репост. Почему такая тема возникла? Потому что регулярно слушатели программы «Книжное обозрение» просят дать список книг, которые помогут изучать богословие. Или просто дайте список интересных книг. Я не даю такой список, потому что у нас нет такого списка книг. У нас есть, в общем-то, список программы «Книжное обозрение», список выпусков, но это совсем не то же самое, что список книг. Если вы хотите получить список книг, что изучать, что читать по той или иной богословской теме, то это, конечно, дается в учебном заведении. И сегодня, как и всегда, в общем-то, в этой программе почти всегда мой собеседник – преподаватель такого богословского учебного заведения, преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. И еще раз напоминаю, что в Институте богословия и философии занятия на курсах дополнительного образования – это образование дополнительное, двухгодичное и вечернее – занятия начнутся в конце сентября, как всегда, и вы можете поступить и начать изучать богословие, начать изучать культурологию, начать изучать разные направления, связанные с богословием, иногда даже по вашему выбору, потому что курсы могут учитывать и пожелания студентов по какому направлению, по дополнительному, может быть, какому-то направлению, прочитать для вас цикл лекций, провести с вами практические занятия, на которых обсудить те или иные тексты для того, чтобы вы не просто читали книги, а учились их анализировать, понимать их в контексте богословия. На самом деле это очень важно, еще и учиться читать богословские тексты. Я просто напомню, что у нас уже были вот в числе подарков книги, которые посвящены, ну скажем так, патристике. Ну, это, в общем-то, и введение в богословские вопросы, потому что в любом случае богословие – это творчество святых отцов. Вот патристика, патрология. Вот на эту тему мы дарили книги. Потом у нас экклезиология, и там Костян Андреевич дарил две книги, очень хорошие, очень значимые. Вопрос, которому они посвящены, это, скажем так, самое начало экклезиологии, учения о христианской церкви. Затем был вопрос о богословии, и там рассматривалась связь богословия с философией, потому что понимать богословие можно только если мы понимаем термины, которыми святые отцы богословие изъясняли. И вот буквально недавно было две передачи, которые были посвящены современному российскому богословию и одной конкретной книге. Это книга Олега Давыдова, которая до сих пор является предметом таких острых обсуждений на разных богословских российских ресурсах. И там тоже за репост вот этих двух передач можно и до сих пор можно получить за комментарий и репост одну хорошую богословскую книгу, ее электронную версию в подарок по электронной почте. Поэтому заходите в группу «Книжное обозрение» на радио «Град Петров», ваши комментарии, ваши репосты, и, пожалуйста, пишите на адрес grad.defispetrov@mail.ru и получайте вот все эти тексты, помогающие изучать богословие, в подарок. И еще раз скажу, чтобы получать систематическое представление о богословии и о том, что читать, какие книги читать, чтобы изучать богословие, нужно все-таки идти учиться. Для этого мы и рассказываем о том, что начинаются занятия на курсах дополнительного образования по направлению православное богословие, православная теология в Институте богословия и философии. Пойти на эти курсы вы можете в Петербурге, а также можете учиться и заочно. Но в Петербурге это возможно в центре города, в просветительском центре при Федоровском соборе. Институт богословия и философии, надеюсь, несмотря на все сложности с коронавирусом, снова открывает свои двери. Сайт института ibif.ru. Ну и теперь перейдем к той книге, которую мы сегодня будем обсуждать. И мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Андреевич, вот недавно вы в эфире радио «Град Петров» закончили цикл бесед «Экклезиология». Эти беседы сейчас можно скачать на сервисе скачиваний. Вы в этом году будете читать «Экклезиологию» в виде такого уже академического курса лекций или не будете?
Да, надеюсь, что буду.
А что вы еще будете читать тем, кто придет изучать богословие в Институт богословия и философии?
Да, это будет введение в богословие, это будет экклезиология. Вот два этих предмета.
Вы даете списки книг, которые нужно читать, чтобы готовиться к лекциям, к занятиям?
Обычно я поступаю так. Те книги, которые я цитирую, о которых говорю, на которые ссылаюсь, я потом рассылаю на ящик электронный курса, группы, так, чтобы все могли ознакомиться. Речь идет о том, чтобы книги были, ну, в общем, у студентов доступны, что они могли бы к ним обратиться и, в общем, получить все те знания, которые в них содержатся.
А вот смысл все-таки ходить на лекции в современном мире, он остается? Физически ходить, присутствовать, общаться с преподавателем?
Конечно, остается, потому что требуется какая-то коммуникация для вообще понимания материала, усвоения материала.
В нашей рубрике «Книжное обозрение» было много книг, посвященных библеистике. Вот это тоже интересно, хотя понятно, наверное, любой скажет, что разговор на любую богословскую тему без привлечения священного писания несостоятелен, правильно? А книги, собственно, по библеистике почему-то считается, читают только те, кто именно библеистику изучают. Вот мы пытаемся разрушить этот стереотип. Книги по библеистике нужны всем и нужны изучающим абсолютно любой раздел богословия. Сегодня очень интересная книга, о которой мы будем говорить. Она необычная и очень специфическая. Эта книга называется «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве». Автор Ричард Боком. Несколько слов об этой книге, о ее жанре, для кого она.
Эта книга очень известного и заслуженно известного библеиста. Она написана достаточно доходчиво, то есть это не те книги, которые пишут библеисты для библеистов, а книга, которая, ну, обращена к широкому кругу читателей. Несмотря на это подлинно научная книга, вот может быть как раз ее представить как очень хороший образчик жанра такого библейского исследования, посвященного Новому Завету, хотя здесь ветхозаветный материал, безусловно, анализируется. Эта книга действительно посвящена теме, созвучной, наверное, нашему времени, вообще последним, наверное, 50 лет вообще в Европе, в Америке, ну, в нашей стране в меньшей степени. Вопрос там феминизма, вопрос вообще роли женщины в политике, в культуре, в религии стал задаваться все чаще и чаще, и, в общем, уже на него последовали некоторые ответы. Возникло даже, опять же, в протестантском, в меньшей степени в католическом мире, целое направление феминистического богословия, феминистической экзегетики, в том числе библейских исследований, которые должны, ну, как-то выявить роль женщины в событиях ветхозаветной истории, новозаветной истории, раннего христианства. И Ричард Бокам, в общем, не будучи феминистом, но, в общем, будучи заинтересованным в этой проблематике, он, конечно, это веяние времени предлагает в очень серьезное и солидное исследование того, что он называет геноцентричный взгляд на события новозаветной и ветхозаветной истории. Такое предлагает разделение, в общем, не только он предлагает, что некоторые тексты Священного Писания Ветхого Завета, Нового Завета, они написаны либо с позиции женщины, или женщин мужчинами, либо они написаны какими-то женщинами, либо это свидетельство женщин, которые были включены вот в повествование, определенно написанные писателями-мужчинами, например, евангелистами. Много посвящает места и времени Бокам, в частности, Евангелию от Луки. Лука оказывается очень такой писатель, ориентированный на именно женское свидетельство, в частности, о воскресении. Некоторые другие тоже он сюжеты разбирает. В общем, очень интересно по-настоящему выявить вроде бы среди вот такой многоголосой, но все-таки мужского как бы состава создателей Нового Завета, Ветхого Завета, голоса женщин, выявить в этих голосах и в их сообщениях некоторую специфику, специфическую проблематику. То есть понятно, что взгляд меняется, он не одинаков, мужчины и женщины. И это очень интересно.
А мне непонятно, как он может отличить женский взгляд и мужской взгляд. Есть, например, текст «Евангелие от Луки», его автор Лука, это мужчина. Есть текст «Евангелие от Марка», его автор Марк, мужчина. Есть текст «Евангелие от Матфея», его автор Матфей, мужчина. Есть «Евангелие от Иоанна», его автор Иоанн, мужчина. Есть «Деяния», автор книги «Деяния» Лука, мужчина. Есть послание. Каждое послание в основном подписано. Конечно, есть послания, которые сейчас библеисты считают написанными позже, приписываемыми, ну, в основном Павлу и так далее. Наука это исследует. Но не на вопрос, что какие-то части Священного Писания, именно новозаветных книг, написали женщины. Я впервые такое слышу.
Но вот, тем не менее, Ричард Бокам об этом достаточно подробно пишет. У него есть достаточно понятная концепция, на основе которой он и выявляет подобные фрагменты. Они прежде всего связаны с тем выходом женщины за пределы ее социальной роли или даже функции в патриархальном обществе, которая оказалась на протяжении там, столетий и даже до недавнего времени даже ученым, что вот, ну, да, женщины, понятно, у них определенная роль, это мы же знаем, это древность, это патриархальное общество, что там у женщины дом, семья, все. Общественная, политическая, религиозная жизнь, она всегда и всюду в этих древних обществах подчинена мужчинами, там они доминируют. И, в общем, даже, скажем, Мария, мать Иисуса Христа, или какие-то другие выдающиеся женщины. Это скорее исключение из правил, чем правило.
Ну, допустим, от Богородицы нет ни одного текста. Но есть какие-то, может быть, логии, да, то есть прямое высказывание в Священном Писании, это есть. Но так, чтобы она проповедовала или что-то донесла от себя потом уже для христиан последующих веков, мы ведь такого не находим. Она молчит, как любая женщина древности, древнего мира.
Ну да, это так, но здесь важно даже не то, чтобы она что-то написала и подписалась внизу, а то, как другими глазами в текстах понято понимание жизни, понимание миссии, понимание вообще всех важнейших событий священной истории, как бы с другого края, не глазами свидетеля, даже, может быть, это апостол мужчины, а глазами женщины.
А как это можно определить? Вдруг мужчина сумел так посмотреть и написать?
Иногда бывает и такое, но это тоже относится боком к вот этому геноцентричному взгляду. То есть мужчина тоже, конечно, на это способен, как и женщина, тоже способна смотреть на мир совершенно глазами мужчины. От нее может исходить повествование, нарратив совершенно мужской.
Так а как все-таки Богом доказывает, что какие-то части Евангелия, например, одного из четырех, или в каждом есть такие фрагменты, что это слова, которые передала какая-то женщина, которая тоже упоминается в Евангелии?
Ну, это достаточно интересно. Во-первых, подробно и долго в самом начале, в общем, это может несколько даже читателей этой книги деморализовать и разочаровать начало, где он долго и подробно выясняет, как и почему в родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея включены три женщины, ну, не считая Марии.
Потому что все остальные – это мужчины.
Да, все остальные – мужчины. Мы знаем, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова и так далее.
А в чем его мысль? Почему?
Вот он долго об этом пишет. Почему именно они? И в чем смысл? И ведь это Слово Божие, это свидетельство. И почему именно они удостоились, а другие не удостоились, хотя там женщин должно быть, по идее, столько же, сколько мужчин в этом родословии, а только три упомянуты. И почему они упомянуты, и что их вообще связывает? Так он кропотливо и долго это исследует. Тут очень интересное исследование. Наверное, любой библеист, он бы мог стать новозаветник отличным, ну, не знаю, следователем, который мог бы, ну, распутать, наверное, любое самое сложное преступление. Вот здесь вот проявляется вся такая школа вот этого библейского богословия, той новозаветной науки, какую мы имеем в 21 веке.
Ну, так он какую-то концепцию потом создает на эту тему?
Да, конечно, он создает, у него есть свое мнение, он, конечно, не дает однозначный ответ. Почему? Потому что, конечно, все построения или большинство построений Бокома, как и большинство построений библеистов, это реконструкции, это гипотезы. Понятно, что на любую гипотезу есть какая-то другая гипотеза, на одну реконструкцию есть другая реконструкция, но... И, в общем, этот процесс, я думаю, что он не завершится до скончания времен. Исследования, постижения Слова Божия и так далее.
Мы сегодня будем какую-то книгу дарить? Что-нибудь по библеистике можно будет подарить, да?
Ну, мы найдем, что презентовать нашим внимательным слушателям.
Итак, дорогие друзья, если вы заходите в группу «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» ВКонтакте, делаете комментарий и репост подкаста вот с этой передачей, посвященной книге «Иисус и женщины. Роль женщин в общине Иисуса и в первоначальном христианстве», автор Ричард Боком, то вы получаете по электронной почте от нас книгу по библеистике. Не эту, а какую-нибудь другую подберем. Но все равно очень хорошую, интересную, о которой говорили, может быть, в прошлых наших передачах. И не обязательно ваш комментарий должен быть там каким-нибудь положительным. Вот здесь я смотрю, нам какую-то критику пишут, что безобразие, что вы не воюете за храм Святой Софии, трусы вы такие, надо воевать, надо... Как тут написано? Вместо того, чтобы реализовывать проект спасения храма, отдаете его практически язычникам. Не наша задача, не задача богословской и книжной передачи реализовывать проекты, не реализованные даже во время Первой мировой войны по захвату Константинополя и после половины тысячи лет восстановления в этом месте православного храма. Мы просто рассказываем про разные книги. Заканчивая разговор про эту книгу, про роль женщин в Новом Завете, здесь, конечно, много интересных сведений каких-то по истории этого периода первого века христианства. Много полезного вы узнаете, задумаетесь над многими вопросами. Ну, допустим, Ксения Андреевич, что-то еще вы скажете нам про эту книгу, что вас особенно заинтересовало?
Боком напомнил, что единственный случай, когда кто-то переубедил Иисуса Христа, и это отражено в Евангелиях, это эпизод с одной женщиной. Причем такого тоже, ну, для иудейского представления того времени, для правоверного иудея, сомнительного происхождения и статуса, это некая хананейка, которая просила исцелить свою дочь. Ну, то есть
Так много женщин раз переубеждали Христа. Во-первых, Христа переубедила его мать, которая сказала, не время творить чудеса, а она сказала, что надо, у них нет вина. А женщина, которая сказала, что и псы едят крохи со стола.
Это и есть этот эпизод.
А.
Эпизод находится в 15 главе Евангелия от Матфея, ну, где-то с 21 стиха, где речь идет о том, что Иисус отправился в страны Тирские и Сидонские, но это вообще Галилея, где было достаточно много, ну, собственно, иудеев, которые эту территорию тоже заселили, но там было и местное население. Марк называет эту женщину сирофиникийкой, Матфей более традиционно хананейкой, то есть мы знаем, что общение с хананеями, то есть язычниками фактически, оно считалось, ну, как общение с еретиками, с худшими врагами народа Божьего. И, собственно, Иисус Навин их не доистребил, но Иисус мыслил свою миссию как обращенную только к иудеям, а здесь говорит голос хананейки. Но вот тоже мы видим здесь такую женскую реакцию, что «исцели мою дочь, дочь моя беснуется, исцеление бесноватой». И вроде бы уже все, и апостолы здесь вмешались, и Иисус, в общем, некоторое время медлит, говоря о том, что он пришел к погибшим овцам дома Израиля. Но хананейка не успокаивается, убеждает его, что достойна и она, и ее дочь милости Божьей, и Иисус хвалит ее веру. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
Ни одному мужчине так не сказал.
Да, переубедила его женщина, причем в вопросе важном, в вопросе вообще миссии.
Угу.
Кому обращена миссия, только ли к иудеям или вообще ко всем.
Угу.
То есть соприкосновение Иисуса Христа с неиудеями, как мы знаем из Евангелия, оно было ограничено. В частности, в той же Галилее он ходил по иудейским селениям. Мы не видим, чтобы он посещал крупные города. Тиверия упоминается, Сепфор, например, не упоминается, крупный город в Галилее. То есть это если бы, скажем, если представить Ленинградскую область, то упомянут был, например, Всеволожск или поселок имени Морозова, но не упомянут был Санкт-Петербург. Вот то же самое отсутствие этого Сепфора, Тиверии. Но это считалось такие как города в религиозном отношении сомнительные. Но, тем не менее, случай с хананейкой показал, что это не так, что миссия имеет всемирное призвание, что не только иудеи должны услышать благую весть, но и вообще все-все-все.
Ричард Боком очень в таком консервативном ключе подходит к описанию роли женщин в Евангелиях и в раннехристианской общине. Ничего такого, что прямо вот сейчас кому-то кажется, взрывать мозг, женщины ни в коем случае, никуда. Он рассказывает всем известные вещи, просто дает им какие-то исторические трактовки, чтобы прояснить роль женщины. Он подходит ко всему очень спокойно. Он с огромной симпатией относится к роли женщин в раннехристианской общине. Иногда эта симпатия чисто человеческий характер даже приобретает, не только научный, но чаще очень научный, филологический анализ, исторический, логический, богословский здесь присутствует очень подробный. Например, когда есть вопрос, что общину Христа, когда за ним ходили апостолы, ученики и много народа, спонсировали несколько богатых женщин, отвечая на этот вопрос, возможно ли это, да, и упоминая, что многие люди сомневаются, что у женщин в древнем мире вообще было право распоряжаться финансами, особенно если женщина имеет мужа, отца, братьев, все имущество принадлежало им, женщина не могла этим распоряжаться. Хорошо, может быть, она сбежала из дома, но распоряжаться такими суммами, чтобы кормить тысячи людей на протяжении нескольких лет, какие женщины это могли делать? И Боком на нескольких страницах описывает варианты имущественного положения женщин, в которых они так или иначе получали средства, которыми могли распоряжаться. И затем вот он все это подробнейшим образом описав, предлагает вам самим делать выводы.
Да.
Или, например, вопрос, были ли женщины среди апостолов, да, среди 12, мы знаем, были мужчины, но было 70 апостолов. Он подробнейшим образом разбирает и в том числе ставит интересные вопросы для современных исследователей. Например, он говорит, я никогда не встречала вот этого, что до сих пор нет согласия в том, а что такое вообще апостол? Что значит «женщина не могла быть апостолом»? А апостол – это кто, по-вашему? И оказывается, в современной науке нету единого мнения, нету изученного до конца вот какого-то такого труда, изучающего до конца этот вопрос. Апостолы, а не кто? И действительно ли женщины не могли быть апостолами? Но мы знаем, что женщины-апостолы были. Но вот интересный момент. Он говорит, что до 70-х годов все переводчики всегда писали, что не Юния, а Юлиан якобы был. Почему? Это по примеру, как легенда про 70 переписчиков, которые увидели, что дева родит, подумали, это опечатка, а точнее описка, и исправили, но жена родит. Да, и тогда явился ангел, сказал, да зачем же ты поправляешь? Написано «дева, переписывай дева». Так и здесь было написано, что Юния среди апостолов, а переписчики все писали Юлиан, потому что, ну, не могла же быть женщина. И только в 70-е годы эту ошибку стали исправлять.
Это не совсем так. Дело в том, что древние авторы, такие как Ориген, который жил в 3 веке, или даже более поздний Иоанн Златоуст.
Вот я хотел сказать про Иоанна Златоуста как раз.
Они не сомневались.
Не удивлялись. Что, не удивлялись,
не удивлялись, что это женщина. С этой Юнией вот произошла такая в истории библейского текста, произошла такая неприятность, ее там в средние века стали считать мужчиной.
Что средние не века.
Не может где апостол быть, да, женщиной.
И вот здесь боком приводит такую мысль, что тоже знаменитый библеист, и автор которого мы в нашей программе «Книжное обозрение» упоминали, вы приносили его книгу, Чарльз Дод. Обращаем внимание наших слушателей на архивы нашей передачи «Книжное обозрение». Ищите вот книгу Чарльза Дода. Он в 32-м году издал свою книгу и отмечал, что, кавычки открываются, Златоуст, проповедуя на тему этого отрывка, где упоминается женщина-апостол, не видит ничего удивительного в апостоле-женщине. Значит, и нам удивляться этому не стоит. Такое мнение Чарльза Дода цитирует Ричард Боком. Здесь много интересных тоже цитат из других библеистов. Например, вот хочется показать, насколько эта книга может много интересных деталей. Про положение женщины здесь все исследуется. Могла, не могла женщина сидеть у ног Иисуса и так далее. Могла она находиться на мужской половине дома. Даже такой рассматривается момент, а насколько вероятно то, что женщинам, которые пришли возвестить воскресение Христа, что гроб пуст, почему им должны были поверить? Это же женщины. Или вот самое последнее, здесь просто действительно много интересных моментов, что я хотела бы отметить. А вот, например, он приводит тоже исследование одного библеиста, когда Христос говорит пришедшим спросить его об Иоанне Крестителе. «А что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при царском дворце?» Вот здесь такая приведена фраза из Священного Писания, и боком тоже приводит такой пример исследования, когда библеист берет образ «тростник ветром колеблемый», здесь просто немного другой перевод, и указывает, что ветром колеблемый тростник – это символ царя Ирода. Это было изображение его монет.
Изображение на монетах.
Да, то есть монеты царя Ирода изображали ветром колеблемый тростник.
И изображали что... разные растения, в том числе и тростник. То есть он хотел понравиться правоверным иудеям и не печатал свое изображение на монетах, а печатал растения. Ну, вот.
Но тем не менее, смысл-то был в том, что все слушающие Христа поняли, что Христос говорит, а мы сегодня не понимаем. Когда они его слушали, они понимали, что Христос говорит о таком политическом амплуа царя Ирода, который как ветром колеблемый тростник, что вам угодно, как выгодно,
да,
все время пристраивался.
И римлянам.
Да, и вашим,
всем,
и нашим.
И другим.
И он говорит, что Иоанн не такой. То есть это некоторое вот такое политическое заявление. Вот такие вот наблюдения библеисты нам дарят и по сей день. И этому, в частности, посвящена и книга «Иисус и женщины». Необычная тема. Очень интересно на нее посмотреть и задуматься над теми вопросами, которые, может быть, только автор обозначает. Итак, дорогие друзья, зайдя в группу «Книжное обозрение» на радио «Град Петров» ВКонтакте, сделав репост и комментарий вот к этой передаче «Иисус и женщины», вы получите по электронной почте какую-то книгу по библеистике, о которой мы говорили раньше, в подарок. Передачу вела Марина Лобанова, мой собеседник, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Костин Андреевич Махлак. А если вы, дорогие друзья, хотите более полный список в помощь тем, кто изучает богословие, идите учиться в Институт богословия и философии, сайт института ibif.ru. В конце сентября в этом году начинаются занятия, поступайте, учитесь, и вы систематически уже сможете читать те труды, которые позволят вам более глубоко знать богословие, в том числе современное богословие, в том числе затрагивающее последние исследования в области библеистики. До свидания.
До свидания.